Глава 21, зачало 87, 88. Притча Христова. Притча о злых виноградарях. Сказать гордым фарисеям и книжникам в присутствии множества народа, что мытари и грешники раньше их войдут в Царствие Божие, значило поразить их как громом. Все, чего они надеялись достигнуть своим торжественным явлением к Иисусу Христу, было потеряно. Самое достоинство их служило им теперь в тягость. Они чувствовали, что все взоры теперь обращены на них. Все ждут, что они скажут в ответ Божественному Учителю. Но у них не находилось слова для ответа. И они стояли пред ним, как осужденные, в ожидании последнего приговора. Если бы действительно, как они воображали, Иисус Христос желал отнять у них власть над народом, то теперь стоило ему сказать народу еще одно слово, сказать прямо, что он есть обетованный Мессия, что их вожди не стоят доверия, и судьба этих слепых вождей была бы решена. Народ заставил бы силой уступить власть Иисусу Христу. Но Господь удовольствовался тем, что заставил их выслушать еще одну горькую для них притчу, в которой раскрыл всю историю Божие промышления о народе иудейском и Божие долготерпение к вождям этого народа. «Инну притчу слышите, — сказал он, — человек некий бедомовит, любил заниматься хозяйством, и же сам своими руками насади виноград и оплотом огради его, обнес его ограды или из камня, или из живой изгородки, колючих растений, вроде терновника или алоэ, который защищает виноградники от лисиц и вепрей лучше всякой каменной стены. И ископал в нем точило, выдолбил в камне или вырвал в земле яму, обложив ее камнем, чтобы в ней можно было выжимать сок из винограда. И создал столб, построил легкую высокую башню для сторожей и для помещения собранного винограда. Так заботливый хозяин сделал все для благоустройства виноградника. И, так как дела потребовали его присутствия в другом месте, то он в Дадее отдал свой виноградник делателям, виноградарям, заключив с ними договор получать с них определенную часть вина и плодов своевременно. И отыди отлучился на долгое время. И когда же приближится время собирания плодов, а время это по закону левитов наступало не раньше 5 лет, послал рабы своя, одного за другим, к делателям приять плоды его, чтобы взять принадлежавшую ему часть плодов, какова бы она ни была. И емши делатели рабов его, овога оба биша, много били, и с бесчестием прогнали назад, ни с чем. Овога же и совсем убиша, овога же со зверским озлоблением, каменьем побиша. Несмотря на такую возмутительную несправедливость и злобу, долготерпеливый хозяин виноградника паки посла ины рабы, множайше первых, и сотвориши им так же, и с ними поступили не лучше прежнего. И сколько раз не посылал хозяин слуг своих, злые виноградари не хотели его знать и учиняли с посланными дикую расправу. Казалось, время уже было произнести и суд праведный над злыми виноградарями. Но домовладыка был чрезвычайно добр. «Что мне делать?» — размышлял он. И пришел к такой мысли. Хотя злые люди и надругались над рабами, но все же окажут уважение его сыну. «Последи же посла к ним сына своего, возлюбленного, единородного, глаголя. Может быть, усрамятся, постыдятся сына моего. Не может быть, чтобы их злоба дошла до того, что они и сына моего не послушают». Сын пошел. Делатели же, видевши сына, едва завидели его и издали, реша в себе. «Сей есть единственный наследник, будущий владелец виноградника. Приидите, убием его и удержим достояние его, овладеем наследством его». и емши его, и схватили юношу, изведоши вон из винограда, и убиши. Но хозяин виноградника не всегда будет находиться в отлучке. Он, конечно, возвратится. Итак, когда оба приедет господин винограда, что сотворит делателем тем? Как думаете, поступит он с виноградарями? Заключил свою притчу Иисус Христос. Не понять этой притчи было нельзя. Смысл был слишком ясен. Еще древний пророк Исаия изображал избранный народ под видом виноградника и обращался к нему от лица Божия с таким вопросом: «Что сотворю винограду моему и не сотворих ему?» Винограднику, виноградный лозе, уподобляли его и другие пророки: Иеремия, Иезекииль, Осия. Подобие это встречается даже в законе Моисеевом и у псалмопевца. Виноградная лоза – это самое скромное и в то же время самое благородное растение, требует от виноградаря постоянной, неусыпной заботы и ухода во времена года. Так и Бог, избрав народ еврейский из всех народов земных, являл во все времена свое дивное о нем попечение. Но иудеи, говорит святой Златоуст, при всем о них попечении дали блудницам и мытарям опередить себя, и притом так много. И рассуди, как велико было Божие о них попечение, как непомерна их беспечность. Ибо что надлежало делать земледельцам, то сделал он сам. Насадил виноградник, обнес ограды и прочее. Ибо когда иудеи вышли из Египта, Бог дал им закон, дал им гражданское бытие, устроил жертвенник, который и означал точило, ибо на нем проливалась кровь животных, прообразовавшая кровь Христову, и храм воздвигнул, который, разумеется, в притче под именем Столпа. Через ограждение посредством закона иудеи сделались народом отдельным, так что закон, став стеной огненной, явно охранял их от языческих племен, от заразы и идолопоклонства, и служил залогом покровительства Божия. Самая страна их, Палестина, была со всех сторон ограждена и защищена. С востока она отделялась рекой Иорданом и двумя озерами, с юга – пустыней и гористой Идумеей, с запада – морем и с севера – Антиливаном. В чудесах при исходе из Египта, при Синае, при завоевании земли обетованной, Бог сам являлся вождем народа в постоянных явных чудесах и знамениях. Но потом, все благоустроив, Господь поручил свой народ его духовным вождям, первосвященникам, священникам и левитам, которым и дал право сидеть на седалище Моисеевом и с него получать народ и толковать закон. И отыди, то есть долготерпел, не всегда и не тотчас по преступлению наказывал. Под отшествием, разумеется, великое Божие долготерпение. И посла рабы своя, то есть пророков, этих великих избранников Божьих, которые возвещали иудеям волю Божию, призывали их к покаянию, открывали будущее, указывая на грядущего Спасителя мира, единородного Сына Божия. Сии посланники Божии требовали от иудеев плодов, то есть исполнения воли Божией, повиновения, доказываемого делами. Но иудеи не только не дали плода после таких попечений, но даже вознегодовали на пришедших. Если нечего было отдать, хотя бы были к тому обязаны, то им надлежало не досадовать и негодовать, а умолять. Они же не только вознегодовали, но еще обогрели руки своей кровью, сами заслуживая казнь, предали казни посланных. Так и Иеремия, и Захария, сын Иодаев, были побиты камнями, Исаия распилен пилой, другие испытали поругание, и третьи – побои, а также узы и темницу. Камнями побиваемы были, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча те, к которых весь мир не был достоин. Я посылал к вам, говорит Бог, у пророка Иеремии, всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. Но иудеи оставались упорными, возмущались против Господа, презирали закон Его, убивали пророков, которые увещевали их обратиться к Богу, и делали им великие оскорбления, как сами левиты исповедовали свой грех после плена Вавилонского. Милосердный Господь все терпел. Он посылал в другой и третий раз, дабы видны были их злоба и человеколюбие посылавшего. «Но почему Бог не тотчас послал Сына?» — спрашивает святой Златоуст. И отвечает, «Для того, чтобы они почувствовали, как несправедливо поступили с посланными рабами, и, отложив гнев, устыдились его пришествия». Словами «Еда как усрамятся» показывается не неведение в Боге, а только намерение обнаружить великость греха и совершенную неизвинительность иудеев. Ибо Бог знал, что убьют и сына, однако ж послал. Если они были непризнательны к рабам, то, по крайней мере, должны были почтить достоинство сына. В этом послании своего сына Отцом Небесным является последнее, уже окончательное усилие милосердия Божия. Но как же поступили они? Им должно было прийти и просить помилования, а они ведут себя по-прежнему. Даже задумывают новые злодеяния, ужаснейшие прежних. Что говорят, увидя сына? «Приидите, убьем его». Для чего и за что? Можно ли им было обвинять его в чем-нибудь, великом или малом? Разве в том, что он почтил вас? Будучи Богом, соделался для вас человеком и совершил бесчисленные чудеса? Или в том, что призывал в царствие? Смотри, как они при своем нечестии крайне безумны, и как безрассудны их побуждения к убийству. «Убьем его», — говорят они, — «и наше будет достояние». Так некогда совещались и братья Иосифа, злоумышляя против него. Увидя его издали, они сказали друг другу, «Вот идет этот сновидец, пойдем теперь и убьем его, и увидим, что будет из его снов». Подобно тому, как братья Иосифа, думая разорить намерение Божие относительно своего меньшего брата, способствовали их исполнению, так и законники иудейские, восставая против Христа, сделались орудиями осуществления намерений Божьих. «Все есть наследник», — говорят злые винограды. Иисус Христос есть наследник всего не как Бог, но как человек, ибо как Бог Он и есть Творец всего. Каким поразительным пророчеством являются слова притчи «Приидите, убьем, и удержим достояние его» для иудейских вождей, которые спустя несколько дней услышали от Каиафы на тайном совещании Синедриона. «Что сотворим? Человек сей много знамений творит, а ще оставим его така, силу веровать в него. Уни есть, да един он погибнет, и изведши его вон из винограда, убиша». «Видишь, — говорит святой Златоуст, — как Иисус Христос предсказывает о самом месте, где будет убит. Известно, что Он вне врат пострадать и изволил». В своей притче Господь говорит как всеведущий. Он изображает пред иудеями их будущее преступление точно так, как оно через несколько дней было ими совершено. Он читает их злые намерения и в притче показывает им, как в зеркале, весь ужас этих намерений, чтобы, если можно, устрашить их. Он ставит пред судом их совести все их поведение и предлагает прямо вопрос, решающий их собственную участь. «Егда вы приидет господин винограда, когда истощится великое Божие долготерпение, и он явится грозным карателем неправды, что сотворит он делателем тем? Что же после всего этого книжники и фарисеи? Они поняли притчу. Поняли, к чему ведет этот заключительный вопрос. Вопрос был поставлен в присутствии народа, так что нельзя было на него не ответить. И они ответили. С видимым спокойствием, но на самом деле с удивительным бесстыдством, они в другой раз произносят приговор против самих себя. Глаголуши ему: «Конечно, злых зле погубит их, таких злодеев предаст злой смерти, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя». Видно, их сожженная совесть позволила им и тут показать вид, будто они не узнают себя в собственном изображении, вовсе не относят к себе этой притчи и рассуждают беспристрастно. И Господь, по сказанию святого евангелиста Луки, подтвердил их решение. «Так, — сказал он, — придет и предаст казни негодных виноградарей и отдаст виноградник другим». На строгий тон голоса и его взор показывали, что эти грозные слова относятся прямо к членам Синедриона. Это так поразило одного из слушателей, что он воскликнул: «Избави Бог!» Видно, что притчу поняли не одни фарисеи, но и народ. Это восклицание невольно вырвалось у кого-нибудь из учеников фарисейских. Сами фарисеи были слишком осторожны и себя не выдали бы. Господь взглянул еще раз на своих собеседников взором, проникающим в сердца. Глаголы им и Иисус: «Вы считаете невозможным, чтобы у вас отняты были ваши преимущества? Но несте ли чли ни калиже, разве вы никогда не читали в Писаниях: камень, его же не в ряду сотвориши зиждущие, которые отвергли строителя, сей самый камень бысть во главу угла». Вы должны знать, о каком камне говорит здесь псалмопевец. Вы сами относите эти слова к Мессии. Вам было поручено строение духовного храма, Церкви Божией, но вы отвергли меня, краеугольный камень этого храма. Несмотря на это отвержение, сей камень ляжет в основу угла, соединяющего две стены. В моей церкви я соединю верующих из иудеев и язычников. Так богоугодно самому Богу Отцу моему. От Господа бы сие, и есть дивно воочию вашею.